Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогие друзья, я полагаю, что некоторые все еще находятся здесь и имеют какие-то свои переживания, тревоги, возможно, волнения. Я очень надеюсь, что Господь своей благодатью как-то помог вам перевести свой взор от себя, от своих забот на Него. Но все же нам сейчас предстоит читать Божье Слово, и нам нужна Его помощь, чтобы мы внимали Его Слову, не внимали своему разуму, критически настроенному по отношению к чему-то или кому-то, не внимали своим трудным обстоятельствам, но пообщались с Господом, с Его Словом. И прежде чем я прочитаю текст, я просто хотел бы помолиться Богу о всех нас. Отец Небесный, мы сейчас будем изучать дальше первое послание к Коринфянам. Мы будем читать Твое Слово, и мы исповедуем, что мы человеки. Кто-то из нас сейчас пылает радостью, страстью, ревностью по Тебе. Кто-то жаждет услышать Слово Твое, а кто-то в своих переживаниях, тревогах, в своем скептицизме, волнениях, недоверии. Господи, благослови, пожалуйста, каждого. Пусть Твоя благодать, Дух Твой Святой прикоснется каждому через Твое Слово. И пусть оно произведет плод к славе Твоей. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, мы открываем с вами и остаемся стоять в знак благодарности Богу за Его Слово. Первое послание к Коринфянам. И мы продолжаем с вами читать уже третью главу. Я надеюсь, что мы с вами сегодня покроем с 5 стиха по 9. Мы продолжаем с вами читать о мире духовных кидалтов, но сегодня мы узнаем еще одну грань из их жизни. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы будем читать, изучать этот текст дальше. В прошлый раз мы увидели, что Коринфская община демонстрировала ярчайшим образом свое незрелое, детское, недуховное поведение. Поэтому в ней отсутствовало христианское единство, такое подлинное евангельское единство, построенное на Евангелии, а не на своих предпочтениях или антипатиях. Там было много зависти, споров, конфликтов, разногласий. В своей общине они не доверяли друг другу, не любили друг друга, точнее сказать, они не любили только тех, которые любили их и были за них, и были против тех, которых они не любили. Такое, знаете, единство против кого-то – это самое сильное плотское человеческое единство. Мобилизоваться против кого-то, а не ради чего-то. Они находили единство, как я сказал, с другими против, а не за. Кстати, вы можете узнать о личных отношениях человека с Богом по его отношениям с его ближними. Если человек относится высокомерно, надменно, не прощает, осуждает, конфликтует, отчужден, не доверяет, то очевидно, что у этого человека есть проблемы в отношениях с Богом. Либо он даже не знает этого Бога. Он не понимает Евангелие, либо не знает Евангелие. То поведение, которое демонстрировали здесь Коринфская церковь, коринфяне, показывало, что у них были серьезные проблемы в понимании Евангелия, что выражалось в их отношениях друг с другом. Они вели себя не как люди, знающие Бога, а как люди, которые Его и не познали, у которых нету Духа Святого. Как душевные люди, как Павел подчеркивает выше, но потому что они познали благодать Божию, потому что они уверовали в Христа, Павел не называет их душевными, называет их плотскими, то есть поступающими по плоти, а не по духу. Человек в своем греховном состоянии является врагом Богу. Человек, который не уверовал во Христа, на самом деле находится под гневом Божиим. Он враг Бога, потому что его мышление направлено не на прославление Бога, не на почитание Бога, а на делание всего чего-то, что Богу неприятно. Это не обязательно что-то аморальное, что-то такое откровенно греховное, но это все не ради Божьей славы. И поэтому человек по своей сущности и по своим поступкам является врагом. Это на самом деле состояние большинства наших сограждан, наших дорогих сограждан, жителей этого города, не знающих Христа, не покоряющихся Ему. Их поступки не прославляют Бога. Об этом очень хорошо пишет апостол Павел в послании к Римлянам, глава 8. Я читаю со стиха 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Кстати, на этой неделе, нашей предпасхальной неделе, это хорошая будет тема для беседы с нашими друзьями, знакомыми, товарищами, имеют ли они Духа Святого. Люди, которые готовятся праздновать Пасху, люди, которые утверждают, что они имеют веру, апостол Павел довольно ясно здесь говорит, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Отождествлять себя с Богом – это одно, но быть отождествленным, соединенным с Ним – совсем другое. Это возможно только при наличии Духа Святого. Только тогда человек перестает быть врагом Богу, только тогда его мышление становится разумом Христовым, потому что его разум наполняется Божьей истиной, Дух Святой просвещает его, и человек начинает смотреть на свои отношения с ближними через призму Евангелия, через крест Христов. Это становится очевидно и явно. Неуверующий человек так не может поступать. У него нет такой благодати, нет такой силы. Но все же, даже когда мы с вами уверовали, и я полагаю, что это одно из самых больших разочарований вашей христианской жизни, друзья, оказалось, что мы с вами все еще имеем греховную плоть, греховную природу. Она осталась вместе с нами. Я вот жду того славного дня, когда Господь заберет ее окончательно. Она все еще с нами, и поэтому нет-нет, она желает проявиться. И по причине этой греховной плоти мы искушаем, и можем попасть в это искушение, начать мыслить по-плотски, недуховно, и это, конечно, проявится в нашем неправильном поведении. Иногда это ярко греховное поведение, чаще всего наши приоритеты поменяются, и мы будем поступать неразумно. И в конечном итоге можем стать духовными кидалтами. Вот такое состояние. Плоское поведение, недуховное поведение коринфян, как мы с вами видели, выражалось в том, что они не понимали своего подлинного духовного состояния, враждовали друг с другом, конфликтовали, спорили, но не только в этом. И сегодня мы с вами поговорим о третьем проявлении их недуховного состояния, неправильного мышления. Мышление не по Евангелию, мышление не по Христу, мышление не по разуму Христову. Это их неправильное отношение к их руководителям, церковным лидерам. Как они к ним относились? Они делились, как мы видим, на фракции по своей лояльности к тому или иному лидеру, и они совершали как минимум 3 больших ошибки, которые каждый из нас может тоже совершить. Я единственное попрошу, чтобы наши малые группы не были обсуждением наших пасторов, а были обсуждением текста. Мы с вами на малых группах изучаем текст Писания, а не личностей и даже не совсем их проповеди. Проповеди – это инструмент, помогающий нам говорить о практике применения библейского текста. Итак, первая ошибка, которую совершали коринфяне, это неразумное сравнение служителей друг с другом. По своей натуре, друзья, мы всегда будем сравнивать. Сравнение само по себе не является плохим. Это естественный процесс. Но вопрос именно в чем цель, мотивация моего сравнения, которое я провожу. Их сравнение, очевидно, было неверным и поэтому приводило к распрям и конфликтам. Я просто приведу пример различия духовного и плотского сравнения, чтобы вы понимали, что сравнение может быть созидательным, что сравнение само по себе не является ужасным. Например, я увидел добрый пример взаимоотношений какой-то семейной пары. И я сравнил взаимоотношения свои с моей женой и детьми на примере этой семейной пары. Если я мыслю по-плотски, не духовно, вот примерно как я могу думать. Не может быть, чтобы у них все было хорошо. Они точно что-то скрывают. Они еще выпячивают свои отношения. Гордятся, видимо, собой. А машина у меня лучше. Понимаете, я могу продолжить этот список дальше. Но плоть всегда пытается оправдываться, защищать, обвинять и искать себе какой-то плюс. Это очень естественно для плотского мышления. Духовное мышление может мыслить примерно так. Слава Богу за его благодать, что он так помог этой семье такие построить отношения. Слава Богу, что эти люди покоряются истине. Нам есть, моей женой, поучиться чему-то у них. Наверное, стоит договориться, чтобы мы встретились с ними у них в гостях или у нас. Господи, благодарю Тебя за обличение, которое я увидел через их отношения, и за надежду, что мои отношения могут так же измениться, как и у них. Вот так думает человек, который движим Духом Святым. Коринфяне сравнивали своих служителей, которые были в их жизни. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. И очевидно, что это было плотское сравнение, не духовное. И поэтому у них были распри, споры, конфликты. Они сравнивали разных служителей и придавали слишком большое значение одним и принижали значимость других. Одних они превозносили, других уничижали, считая их незначительными и неважными. Подумайте только, насколько сильно такая логика, такое отношение создавало много напряженности в их общине. Например, он сказал проповедь лучше, чем тот. Того другого я больше не буду слушать. Он посмотрел на меня таким проницательным взглядом. Я хочу только с ним общаться. Его лексикон богаче, не то что бедную того. Его дети лучше воспитаны. Его образование хуже и так далее и тому подобное. Я не могу сказать точно все детали того, что они там говорили, но можно подумать и догадаться о многом. Апостол Павел же показывает здесь, в этом тексте, друзья, смотрите, стих 6. Ценность и особую значимость, роль каждого служителя. Смотрите, как он говорит, я насадил, Аполос поливал. Он признает, что на самом деле у них были разные роли, разное ценное значение. Одновременно он указывает на их полную зависимость от Бога. Он говорит здесь в конце этого стиха, но взрастил Бог. Он не уравнивает служителей между собой. Он не отвергает их призваний, дарований на самом деле. Он показывает их даже исключительную уникальность и роли, признает эту уникальность. Заметьте фразу в конце 5 стиха, которая не очень удачно, может быть, звучит в нашем синодальном переводе. «И при том каждому, поскольку каждому дал Господь». Это слово говорится не о том, что они уверовали коринфяне, при том каждому, как дал Господь, а о том, что у каждого этого служителя было свое дарование, своя роль, которую Бог предназначил им исполнить для созидания этой общины там, в Коринфе. Буквально в переводе «Радостной вести» лучше звучит. «И каждый исполнил то дело, которое ему поручил его Господин». Павел говорит о служителях здесь, не противопоставляя их друг другу. Он сравнивает их разные роли, но он не противостоит их друг другу, а показывает их взаимозависимости, в дополнении друг к другу, в одной команде, команде Божией, там, где они дополняют, помогают друг другу созидать Божью Ниву, как здесь названа церковь. Все это они совершали, все служение свое они совершали под руководством Господа. Как и сказано, стих 8, смотрите, «насаждающий же и поливающий суть одно». Одна команда. Все эти братья являются слугами Господа. Так и сказано здесь в 5 стихе. Он называет их служителями. Буквально на древнегреческом языке деканои. Слуги. Ну, отсюда, кстати, пошло и слово диаконы. Слуги – это слово использовалось очень часто в отношении слуг, которые во время обеда подносили воду. Служители церкви – это, ну, так можно сказать, официанты в Божьем ресторане, соработники у Бога. Каждый имеет свою роль, свое призвание, свои дарования, свою уникальную позицию, свое предназначение, чтобы заботиться о Божьем народе, о Божьей Ниве, но это одна большая команда. И нет смысла их сравнивать, кто лучше, кто хуже, кто значимее, кто менее значимее, они точно все разные. Бог в своем божественном провидении наделил каждого своими уникальными дарованиями, поместил свою уникальную позицию, дал свою роль, но это одна его команда. Это то, что не понимали коринфяне в своем сравнении. Это была первая проблема. Они неразумно сравнивали строителей друг с другом. Вторая проблема – они не понимали важности полноты духовного влияния своей жизни. Они не понимали важности полноты духовного влияния своей жизни. Это, смотрите, стих 7, 8 и даже начало 9 стиха. Коринфяне делились на фракции, на группы, симпатизирующие, на группы симпатизирующих, кто будет влиять в их жизни, за кем они последуют, кто их авторитет, кому они будут подражать, кому они будут прислушиваться, с кем они будут себя отождествлять, чей авторитет в конце концов принимать. Они спорили и ругались, считая, что именно их фракция самая лучшая, что их позиция, самое мнение, лучшее, что их лидер самый верный, самый точный, самый правильный. Но они не разумели, не понимали принципиальной важной вещи. Это сам Господь, Бог, даровал им такие разные инструменты в лице этих служителей с разными дарованиями и способностями для того, чтобы они в этой многогранной, разносторонней, комплексной заботе принесли полноту духовного благословения и взращивания этим людям в Коринфской церкви, так, чтобы они могли уверовать и духовно возрастать, уподобляться Христу, жить по Евангелию, в конце концов. Так и сказано, смотрите, один насадил, другой поливал, но взрастил только Бог. Сам Бог стоял за этим процессом, процессом взращивания, процессом посылания даже служителей к ним. Это был его замысел, был его план. Это он решил употребить эти разные инструменты для того, чтобы благословить Коринфскую церковь верой и духовным ростом. У церковных служителей, лидеров нет духовной самодостаточности, нет духовной автономности. Каждый из них нуждается сам в других лидерах. Мы все нуждаемся в друг друге. Насаждающий же и поливающий суть одно, говорит Павел. Одна команда, мы все нужны друг другу. Если я буду только насаждать, но не буду поливать, то ничего у меня в огороде не вырастет. Если я буду только поливать, но ничего не посадив, то тоже ничего не вырастет. Если я не буду взаимодействовать вместе, то не будет настоящего результата. Но, друзья, даже все поливающие и насаждающие, они все тотально зависят от Бога взращивающего. Как и говорит Павел в 7 стихе, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Друзья, мы все нуждаемся в комплексном, разностороннем духовном влиянии, чтобы становиться духовно зрелыми в Боге. Существует вполне опасная опасность, понятная опасность, не опасная опасность, а понятная опасность стать презятым кому-то из служителей, пренебрегая тем самым его влиянием и наставлением своей жизни, участием в своей жизни, и тем самым не получить полноценно всего духовного влияния для своей жизни, не получить полноценного наставления для моего личного роста, моего развития. Представьте, как коринфяне спорили между собой. Я слушаю только Павла. Мне не нужен ваш Аполлос, этот новоявленный какой-то интеллектуал, кричали одни. Зачем нужны все эти новички? Мы идем за самым главным апостолом, апостолом Петром, отвечали им вторые. Только Аполлос обладает достаточным интеллектом, чтобы говорить хорошую апологетику нашей веры, возражали им третьи. И так они спорили, ругались, кричали и не получали полноты наставления. Можно догадываться только, что там происходило до конца, но это очевидно. Эти фракции были там. И это указывает на то, что коринфяне пренебрегали одними служителями, чтобы слушать других. И это указывает на то, что у них было три серьезных проблемы. У них было три ошибки. Но во второй ошибке было три проблемы. Я хочу это показать, эти три проблемы второй ошибки. Во-первых, коринфяне перетолковывали или радикализировали взгляды тех или иных служителей. Взгляды последователей всегда более радикальны, чем у их учителя. Так бывает по причине нашей греховной природы. Мы пытаемся что-то максимизировать или чем-то пренебречь. Коринфяне были движимы своей плотью, это Павел ясно показал им, поэтому в пылу своих споров, распри, доказательств они могли максимизировать что-то из кого-то, из какого-то из этих учителей, чтобы как бы усилить свой аргумент, либо усилить, наоборот, своего противника, нелюбимого служителя мысль, чтобы, наоборот, опять дискредитировать его в глазах других. И, несомненно, приводило еще к большей конфронтации, еще к большей конфликтности, к еще большим разделениям. Например, в древней церкви апологеты Римо-католической церкви, так называемой западной церкви, говорили: «Наша церковь самая авторитетная, наша церковь самая главная, потому что она построена на Петре. Апостол Петр, особый апостол у Христа, он там был в Риме, поэтому мы самая авторитетная церковь». Апологеты Восточной церкви не растерялись, и они сказали: «Ну что там Петр? А мы на апостоле Андрея, первозванным». Апостол Андрей уверовал, потом пошел, позвал вашего Петра, и он был вторым, поэтому мы первые. И вот самое смешное в том, что и апостол Андрей, и апостол Петр, они точно так не думали, что они друг против друга. Они были одной большой командой, проповедующей одно Евангелие, созидающих одну церковь Христову, они хвалящиеся: «Я первозванный, а я в Риме». Ну, такого не было между ними. Но вот эти люди, как бы последователи, выдумывали это, додумывали, максимизировали, усиливали и конфликтовали друг с другом тем самым. Это то, что делает плоть человеческая. Вторая проблема. Коринфяне ограничивали наставление своей жизни. Следуя за тем или иным учителем, они непреднамеренно, а иногда намеренно изолировали себя от наставления того или иного учителя, Божьего служителя. Подобную ловушку, кстати, попали фарисеи. Помните их известную фразу: «Может ли что быть доброе из Галилеи?» Мы сами попадаем в такую ловушку, друзья, когда вешаем ярлыки на кого-то, когда нам что-то, может быть, не симпатично или, может быть, как бы не совсем понятно, и мы тем самым закрываемся. Мы не слышим, мы не хотим слышать, и тем самым не получаем. Друзья, я очень сам многому учусь у многих различных служителей прошлого и настоящего, хотя не всегда со всеми взглядами их согласен, но все же они внесут свою лепту по сей день в мое развитие. Например, я читаю с удовольствием Роберта Спроула, но я не собираюсь крестить детей, потому что он пресвитерианин. Мне очень нравится миссионерская ревность Джона Уэсли, но его пример семейной жизни точно не для меня. Спасибо моей жене и наставлению других людей. Я рекомендую книги Марка Девера, но я продолжаю верить в тысячелетнее царство. Я серьезно научился проповедовать Божьему Слову, Божье Слово у Джона МакАртура. Но основание церквей я учусь у Мэтта Чендлера или Боди Вокама, который был здесь у нас недавно. Боди Вокама. Мне импонирует понимание культуры через призму Евангелия Тима Келлера. Но организация церковной жизни я хочу учиться у Василия Малова или Вильгельма Феттера, о ком мы снимали фильм. Я молюсь о духовном пробуждении России, подобно Ивану Степановичу Проханову. Но созидаю церковь по примеру Чарльза Спержина, а не как это было у Ивана Степановича. Я очень люблю теологию, и после Библии книга, которая стала мне не раз на колени, это Джеймс Пакер «Познание Бога», о понимании величия замысла Божьего и благодати, но он не стал моим кумиром. Я учусь дерзновенно проповедовать, как Джон Пайпер, но кропотливо трудиться с душами у Пола Трипа. И я могу продолжить, друзья, этот список, он далеко не полный. Каждый служитель как прошлого, так и настоящего, в России или за рубежом, принес особое наставление в мою жизнь, сыграл особую роль, иногда личную роль, в формировании меня как служителя, особенно в плане библейского мышления. Я назвал многих наставников своих, которые работали моим характером, имена которых некоторые известны, а некоторых неизвестны совсем. Но важно, что все это многогранное, многостороннее влияние Бог принес в мою собственную жизнь, чтобы наставлять, воспитывать, преображать образ характер в характер Христа и делать более подготовленным для эффективного, действенного, созидательного служения Его Царства, Его Церкви, Его славы, в конце концов. Я продолжаю учиться. Бог приводит все новых и новых наставников и учителей в мою жизнь. Почему? Потому что мы люди, мы нуждаемся. И потому что самый лучший, самый уникальный учитель тоже ограничен. Ну просто Бог так сделал, чтобы мы были зависимы от Христа, а не человека. Не случайно, кстати, настоящее библейское душепопечение совершается не одним экспертом, таким мегаэкспертом-душепопечителем, но совершается внутри церковной общины и всей общиной, хотя, может быть, и при курировании кого-то конкретного человека. Например, с кафедры я слышу наставление. В малой группе я вижу пример воплощения этого наставления. В личной беседе с наставником, выявляя некоторые глубины и проблемы моего сердца, с близким другом просто молюсь, чтобы Бог помог мне. С командой служения шлифую свой характер. Правда, в команде служения всегда возникает трение. И это нормально, потому что это мы не совершенные люди. Там трение, там шлифуется мой характер. Кто скажет, ну в семье шлифуется. Конечно, в семье тоже шлифуется, тоже команда служения. В семье же я учусь больше любить и прощать и так далее. Я могу продолжить, но мне нужна церковь, мне нужно все это наставление, все участие, иначе не будет полного преображения, полного изменения. И есть третья проблемка, которая вот находится во второй ошибке Коринфян. Это коринфяне сделали себя авторитетами. Сделали себя авторитетами. Трагедия даже не в том, что они ограничили свой слух, чтобы слышать наставление кого-то из служителей. И не в том, что они пропускали что-то, а в том, что они сделали себя авторитетами, которые решают, что нужно, что не нужно, что правильно, что неправильно. Они не сознавали и не понимали многого, и вели себя как младенцы, и поэтому оставались в этом неправильном состоянии, потому что они сами были сусами, сами себя считали такими сильными, мудрыми, глубокими, понимающими все. Хотя на самом деле были духовными кидалтами, духовными младенцами. У них было духовное эгоцентричное мышление. В чем было духовное, детское мышление? Я буду есть только то, что мне нравится. Несомненно, мороженое, пирожное, конфеты – это нормальная, хорошая штука. Но если только ими питаться, это будет очень большая проблема. Вы согласны с тем, что нормально съесть мороженое, пирожное и конфеты? Но вы понимаете, что дети бы хотели питаться только ими? Нет, конечно, есть уникальные дети, возможно, это ваши дети, которые говорят, папа, я очень хочу сильно вот эту капусту. Мама, я мечтаю съесть этот суп, и мне так вот нужно вот эту гречку. Конечно, я понимаю, что у вас вот такие дети, вот у меня не такие, я скажу. И у нас с ними есть дискуссия, бывает, с утра, что же мы будем есть на утро. Это детское мышление. Но еще это, к сожалению, эгоистичное мышление. Например, мне не нравится идея этой малой группы. Чему он может меня научить? Я уже столько знаю, я уже давно в церковь хожу. Мне не нравится этот пастор, потому что мне нравится другой. И так далее и тому подобное. Это просто эгоцентричное мышление. Понимаете, это на самом деле мышление очень близко к словам апостола Павла, устрашающим словам апостола Павла во второй послании к Тимофею. Известный текст, 4 глава, стих 3. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут». Помните этот текст некоторые, я полагаю? «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И мы говорим, это будет последнее время. Это где-то будет. Друзья, это говорится про церковь вообще. Это говорится про церковь. Конечно, тут явно уже запущенная ситуация. Но вот посмотрите на это слово интересное «по своим прихотям». Слово «прихоть» – это греческое слово «эпитумия», то есть сверхжелание, сильное желание, похоть. То, что я хочу, то, что мне нужно, мне видится. Это на самом деле сугубо субъективное, личное восприятие. Например, так может быть. Этот служитель со мной соглашается, поэтому я буду слушать только его. Этот со мной так и не поговорил, поэтому я на него обижен или обижена и не буду с ним даже встречаться. Вот этот мне симпатичен, у него хорошая прическа. А этот похож на меня. Этот против того же, что и я. Так что я с ним. Этот сыграл особую роль в моей жизни, поэтому я по гроб доски ему благодарен. Просто он следует за кем-то, поэтому я выбираю самого авторитетного, влиятельного и так далее. Причин может быть очень много на самом деле, но все они ведут к одному простому моменту. Люди сами выбирают себе учителей и лидеров, приблегая той полнотой наставления, которую Бог дает им через свою церковь, своих служителей. Друзья, я не говорю про то, что все служители одинаковы в своих дарованиях. Не все они одинаково, конечно, показывают пример жизни по Христу. Я не говорю о том, что они не ошибаются и так далее и тому подобное. Я говорю про Божию работу в нашей жизни. Нам нужна вся полнота Божьей работы через всех Божьих служителей, которые Он дает нам в церкви. Почему у нас в церкви несколько пасторов? Ну, кто-то скажет, ну, потому что у нас старший пастор – это Иисус. Это точно. Но еще и потому, что пасторы нуждаются в пасторах. Каждый нуждается в пасторах. Я нуждаюсь в пасторах. Я нуждаюсь в участии Виктора, Влада, Димы, Вениамина, Вовы, Кирилла. Я нуждаюсь сам, будучи пастором, в участии пасторов в моей жизни. Они не только мои друзья и соработники, единомышленники, но они также и пасторы мои. Мы все нуждаемся. Мы же не просто какой-то клуб психологического помощи. Там, знаете, нужен психотерапевт. У меня есть такой пастор-психотерапевт. И я к нему только хожу. Мне нужны все служители в разной степени, в своих дарованиях, так, чтобы я получил полноту наставления. Наша община нуждается в полноте наставления, которое Бог дает нам через своих Божьих тружеников. Потому что братья могут, и кто-то может приободрить, кто-то может приобличить, кто-то может дать наставление, помочь и так далее. Ну и финальный пункт, потому что я уже должен заканчивать. Третья ошибка, самая большая ошибка, которую сделала Коринфская церковь в своем состоянии духовных кидалтов. Человекоцентризм вместо богоцентризма. Познаете стих 6. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Стих 9, вторая часть. «Вы Божья нива, Божье строение». Апостол Павел здесь уверенно заявляет, на самом деле, что Коринфская церковь, поместная церковь, все верующие того города представляют собой Божью ниву, Божье строение. Причем акцент сделан здесь на что? Божье. 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 Это не церковь Бахмутского, Занина, Зубарева, Трескина или кого-то еще. Это наша церковь, в том смысле, что мы часть этой общины, но она нам не принадлежит. Это Божья церковь. Это ключевое слово «Божья нива», «Божье строение». Коринфяне делали акцент на конкретных служителях, на своих симпатиях или антипатиях, на своих предпочтениях, своих взглядах, в конце концов, на себе. В то время, когда они не понимали, что церковь им не принадлежит, она принадлежит Богу, и духовный рост дает только Бог, не человек. Даже самый одаренный служитель, апостол Павел, он не мог дать духовный рост, он мог дать наставление. Он мог помолиться, но духовный рост давал только один Бог. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, — говорит Павел в 7 стихе, — а все Бог взращивающий». Все Бог взращивающий. Это его поле, это его церковь. Братья, сестры, мы все очень нужны друг другу. Один садит, другой поливает, третий удобряет, четвертый облагораживает. Но над всем этим Бог, потому что только Он один дает рост. Сколько бы мы ни трудились, друзья мои, духовного роста не будет, если Господь не благословит. Вот это такая реальность, которая смиряет меня очень сильно. Это мне думается по-человечески, особенно когда я был чуть моложе. Вот если я сейчас приложу больше усилий, будет результат. Если я потружусь чуть больше, будет прорыв. А прорыв-то только от Господа. Только Он дает. Не мои усилия. Я даже скажу больше. Скажу даже больше, друзья. Особенно вот сейчас, вот это время, когда мы делаем посадки на наших, может быть, участках, дачах, у себя, может быть, на подоконниках. Сколько бы там мы с вами не трудились, сколько бы удобрений не положили, сколько бы воды мы туда не вылили, мы с вами не можем заставить семя, чтобы оно выросло. Мы создали условия, но рост дает Бог, как в природе, так и тем более в духовной жизни. Понимаете, мы все очень нужны друг другу для этого такого комплексного большого служения. Об этом будем говорить с вами после Пасхи. Но Бог в нас не нуждается. Вот это очень смиряющий факт. Бог в нас не нуждается, потому что Он сам дает рост. Но служить с Ним, Его команде, это великая честь и большая привилегия. Но служить с Ним, Его команде, это значит служить для Его славы. Это то, что не понимала Коринфская община. Поэтому весьма неразумно вообще не трудиться, или трудиться ради себя, или вообще препятствовать другим служить, опускать их руки, ставить какие-то подножки, потому что это не препятствие людям, это на самом деле бесчестие Бога. Потому что Бог на самом деле сделал и купил своей кровью все эти инструменты, которые есть в его саду. И мешать его инструментам работать – это бороться с садовником, не с работниками. Коринфяне на самом деле мешали другим трудиться своими зрелыми поступками, и они вредили себе сами, вредили другим. Но самое страшное – они разрушали то, что Бог созидал. А это уже серьезное преступление, об этом мы с вами будем видеть чуть дальше, чуть ниже в этой главе. Коринфяне в своих спорах потеряли самое важное. Самое важное. Они перевели взоры на себя, вместо того, чтобы быть богоцентричными. Смотреть на Бога. Что Бог над всем, что Бог трудится, что это Его церковь. Не человеческое собрание. Они в своем сравнении служителей, неразумном служении служителей, пренебрежение одними, возвышение других, игнорирование полноты Божьего наставления своей жизни, они в сущности перевели взор с Бога на людей. Это была их самая большая ошибка. Самая большая ошибка. Они осуждали одних, воспевали других. Они отказывались от этого полноценного духовного наставления. Они желали превозносить себя и своих героев в Божьей церкви, вместо того, чтобы славить Бога одного, который в Его церкви, который только Его. Павел показал причину их разногласий. Это духовная плоть, это их духовная незрелость. Он указал на то, что она проявляется очень ярко. Это их споры, распри, разногласия, их зависть. Но он также показал путь исцеления. Это все делать ради Божьей славы. Это то, о чем говорил сегодня Влад. Теперь я тоже делаю, но я делаю это ради Бога. Это на самом деле признак духовной работы. Признак Божьей работы. Я делаю порой то же самое, но я делаю ради Бога. И Бог дает мне благодать обретать не врагов, завистников или каких-то недоброжелателей, а обретать партнеров и друзей в этом Божьем служении, в этой Божьей ниве. Если этого не будет, если не будет такого мышления делать все ради Божьей славы, тогда во мне будет рождаться дух соперничества, а не дух партнерства. Зависть, распри, перетягивание каната, в конце концов. Единственное исцеление в общине, где нет единства, это жить ради Божьей славы. Не найти, кто прав и виноват. Потому что Евангелие учит нас прощать. Мы все виновны перед Богом. Но Иисус умер, чтобы искупить виновных. Всегда будет кто-то прав больше, кто-то прав меньше. Но Евангелие учит понимать нас, что только есть один правый, это Господь Иисус. И сравнивать нужно себя с Ним. И искать в Нем и смирение, и ободрение. Поэтому Павел говорит, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Все Божьи соработники – это Божья команда. Это Божья команда, где Богу одному воздается слава. Поэтому нельзя себя оценивать и сравнивать с другими по своим способностям, своим достижениям, потому что мою оценку мне будет давать Господь. Мое принятие не зависит от моих достижений. Моя ответственность служить Богу и людям, моими дарованиями, а не сравнивать себя с другими, у кого лучше или больше, или хуже. Мой результат – это продукт Божьей благодати, а не моих усилий. Моя ответственность служить Богу ради Его славы, а не ради принятия со стороны людей. И если я не буду жить по Евангелию, я точно буду завидовать другим. Я точно буду превозноситься над другими. Я точно принесу дух соревновательности и соперничества, а не партнерства и созидания в общину. И последнее. Это фраза 8 стиха, которая у нас не очень удачно, может быть, не сразу была замечена, может быть, некоторыми. Это 8 стих, 2 часть. «Каждый получит свою награду по своему труду». И здесь я хочу сказать два последних пункта. Это вообще финал такой, знаете, важный для нас. Во-первых, Бог вознаградит всех своих тружеников. Бог верен своему обещанию. В 15 главе мы этого послания читаем. «Итак, братья мои возлюбленные», стих 58. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Бог воздаст нам, как мы трудимся Ему. Поэтому не нужно искать награды у людей. Не нужно искать награды у людей. Люди либо чрезмерно возвысят, либо принизят. 100%. Люди не объективные существа. Страшное слово сказал, но это правда. Ты сам не объективный человек, поэтому тебе нужно Божье Слово, как и мне, Дух Святой, просвещающий нас. Поэтому нам не нужно восхвалять людей, тем более еще при их жизни. Павел, Аполос или Аполос были никем иным, как Божьими соработниками. Они трудились не на собственном поприще, не в своем бизнес-проекте, не в своем служении, не в своей церкви. Они трудились у Бога, в Его проекте, в Его церкви. Поэтому вся слава за любое дело и результат только Богу одному идет. Во-вторых, Бог награждает за труд, а не за успех и результат. Это страшное слово, друзья. Мир, в котором мы живем, он дает нам награду по нашему результату. Продал больше – получи бонус. Пришло больше, получи бонус. Пришло мало, до свидания. Бог не так оценивает. Потому что результат – это Божья работа. Но Бог оценивает нас за наш труд, за нашу верность нашему призванию. Так и сказано здесь – награда по своему труду, не по своему результату. Потому что только Бог взращивает, и его результат всегда успешный. То, что Божие, всегда успешно. Но вот труд, которым я тружусь, моя мотивация ради Евангелия, ради Божьей славы или ради меня, ради того, чтобы доказать кому-то что-то, либо уничтожить кого-то, вот за это я получу соответствующую награду. Награда по своему труду. Но здесь есть, надо добавить два таких элемента, чтобы мы не попали ни в правильную парадигму. Нельзя противопоставлять плодоношение и верное служение. Это не два разных полюса. Служить Богу – это значит искать плода для Его славы, расширение Его царствия, новых душ, измененных жизней. Апостол Павел сам так жил. Но он это искал не ради того, чтобы сделать себе памятник, чтобы себя прославить, но чтобы Богу принести славу и увидеть, радостно увидеть, как Его царство расширяется. Например, послание к Коринфянам, помните, мы читали с вами первую главу, он там говорит такое слово, стих 13. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов». Павел не просто хотел попариться в римских банях, посмотреть прекрасный Колизей, он хотел увидеть плод, он хотел плодоношения. Сам Иисус сказал, я призвал, чтобы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть верность труду и плодоношение – это не два противоположности, две противоположности, это на самом деле одно и то же дело. Я служу, ища плода. Я задаюсь вопрос, Господи, почему нету плода? И то, что если я могу, я исправляю. Я не говорю просто, я делаю ради Бога, и если я ничего не вижу, то надо проверить, делаю ли я точно ради Бога, делаю ли я все правильно. Но последнее. Я полагаю, что многие здесь говорят сами в себе, я уже столько раз приглашал людей на Пасху, они не приходят. Я столько им благовествовал, они не веруют. И вот здесь последнее ободрение для нас всех. Нельзя унывать или останавливаться, когда ты верно проповедуешь Евангелие, когда ты верно служишь, даже если нет результата. Потому что Бог будет оценивать твой труд не по результату, а по твоему труду. И у нас в Библии есть много прекрасных примеров. Например, два пророка. Иеремия всю жизнь проповедует, и все становится только хуже. Все хуже и хуже. Народ не покоряется, только маленькая горстка людей. И пророк Иона вообще ничего не хочет делать. Убегает от Бога. Бог силой его заставляет. Говорит проповедь пару дней, и Ниневия покаялась. Всю жизнь Иеремия и негодный, непокорный пророк Иона. Кто из них получит больше награду? По-человечески скажем, ну, конечно, Иона. Вся Ниневия, не то, что этот бездарность и Иеремия, который ничего не добился, проповедовал. Но я полагаю, что Иеремия получит больше награду. Ну, Бог знает, конечно, я не могу сказать, но вот в этих событиях точно Иеремия получит больше. Он пахал, трудился, верно служил для Бога, проповедовал Евангелие. И Бог это оценит. Люди это не оценят. Поэтому мы ищем. Это учит нас Евангелие, обратить взоры от того, что вокруг меня, мои плоды, результаты, посмотреть на Христа, и чтобы от Него и ради Его славы пойти дальше делать порой то же самое. То, насколько полезным и действенным окажется наше служение, зависит только от Божьей благодати. Друзья, мы молимся эту неделю, чтобы Господь обильно пожал свою жатву на эту Пасху. Но это Его жатва, не наша. Это Его труд. Мы же со своей стороны будем делать все, что можем, потому что Он оценит наш труд. А результат – это будет к Его славе. Помолимся, друзья. Отец наш Небесный, Господь и Владыка наш, мы стоим сейчас перед Тобою, сознавая, что мы Церковь Твоя. Это вдохновляет нас и смиряет нас. Нет здесь ничего абсолютно, чтобы принадлежало нам, а все Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь спасать людей. И все это к славе Твоей, Господь Иисус. Боже, благодарность Тебе за эту честь и привилегию знать Тебя лично и служить Тебе. Благодарность Тебе, что Ты продолжаешь взращивать свою ниву, свою церковь. Господи Иисусе, мы нуждаемся в том, чтобы мы не поступали как неразумные коринфяне. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам видеть все через призму Тебя и Твоего замысла, через призму Евангелия, так, чтобы мы могли принимать и все наставление, и служить ради славы Твоей, и учиться поступать по-евангельски. Боже правый, Господи, мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты ободрил наши сердца, трудиться еще с большей ревностью. И мы молимся, Господь, дай нам увидеть плод. Мы ищем плода, Господь, но не ради себя, а ради славы Твоей. Мы хотим увидеть, Господь, как Твое царствие растет, как здесь, в городе, обращаются к Тебе тысячи грешников, как новые церкви рождаются здесь, в Москве, и за ее пределами. Господи, мы хотим быть участниками этого Твоего славного движения, хотим быть участниками, как Твоя нива растет и расширяется, как Твое поле заполняется новыми семенами жизни. Господи, мы просим Тебя, помоги нам. Господь, и благодарность Тебе, что мы есть друг у друга, такие разные. Благодарность Тебе, Господь, за каждого служителя этой церкви. Благодарность Тебе, Господь, что Ты благословляешь нас и в этом. Мы молимся, чтобы Ты дал нам еще больше. Все это, Господь, ради того, чтобы Ты был прославляем. Поэтому пусть имя Твое будет благословенно и прославлено ныне и во веки веков.